Замечание. Там есть где-нибудь сзади места? Там, по-моему, есть конце.
А я ничего не буду такого показывать, спокойно. Я не буду ничего показывать.
Да, теперь вопрос.
Бардикардия – это патология ваты и капли. Потому что мы знаем, что в своей волне я говорил, когда мы разбираем характеристику каждой доши, вата какой части принимает в процессе состояния непустой волны? Какое? Капха сохраняет. Капха дает инерцию по пульсовой волне. Да, да. Поэтому брадикардия – это нарушение ваты и капхи.
Это врожденное,
да, врожденное. Потому что при брадикардии есть по вате и по капхе нарушение. То есть пульсовая волна не поддерживается должным образом. А нарушение ритма – это всегда вата. Пульс редко.
А если пульс быстрее, ну, до 100 даже, давление нормальное или низкое? А пульс всегда быстрее, как надо. Быстрее, это самое
большое. Нужно посмотреть, то у вас? Это нужно смотреть, потому что это может быть пита или вата. Нет, не в этом смысле.
Скажите, пожалуйста, вы приписываете высокое чувство дискриминации.
Дискриминация не в смысле, что ты кого-то дискриминируешь.
Да,
дискриминация. Я говорил на прошлой лекции, что питта-пракрити, человеку с питта-пракрити присуще высокоразвитое чувство дискриминации. Да? Просто, может быть, неправильно, не общепринятый термин сказал. Все по-английски, да, это означает что? Это способность различать. Дискриминация, мы как бы используем это слово в негативном аспекте, да, что мы дискриминируем, делим людей, да, эти хорошие, это плохие, да, сразу всех делим. В этом смысле чувство дискриминации, это когда человек способен моментально различать, дискриминировать. Просто в аюрведе, в санскрите там и так далее, в йоге это слово не имеет негативной окраски в русском языке. В санскрите оно называется вивекам. Разделять, различать. И буквально это практически что это значит? Когда человек, ярко выраженный питта пракрити, приходит в любое общество, сталкивается с любым процессом, да, он сразу же, прищурившись, начинает понимать, так, это эти, это те, то есть он сразу разбирается в ситуации моментально. За счет того, что у него очень сильный элемент огня проявлен, да, в его пракрити. С огонь мы знаем, что это трансформирующее потенция дифференцировать, различать сильный разум. Обычно такой человек, он очень критикант, да, это его негативная черта. Сейчас мы начнем про это говорить. Мы уже с вами закончили то, что называется даршана, спаршана и прашана, и теперь мы общие характеристики какие-то дадим питта пракрити. То есть у человека положительные черты будут. Это то, что у него высокий интеллект, очень хорошая оперативная память, как я говорил, он может вспомнить по любому поводу сразу же ну, скажем-то, кучу анекдотов, да, в тему, как говорят, да. Может вспомнить множество разных примеров. То есть у него память избирательная очень. И чувство вот этого дискриминации различать очень сильно. В негативном смысле, какие его отрицательные черты. То он отважный, безусловно. Отвага. Если что-то делает, то он делает самым лучшим образом. Или вообще не делает. Он максималист, да, по природе. Вот его и хорошая, и плохая черта. Да? Все-таки люди, которые фактически всю жизнь борются, он любое действие, да, за которое он берется, он воспринимает это как борьба, чтобы доказать самому или другим людям, да, что-то нужно. Всю жизнь борьба. Поэтому они по природе такие, можно так сказать, воины. Они любят спорт очень, смотреть и участвовать в спортивных состязаниях. Любят чувство соперничества, да, развивать, всегда подстегивают других. Да, и сами пытаются быть первыми. То есть это тоже хорошая и плохая черта. Да, и вот негативная черта – это критика очень сильная у них. Почему? Потому что человек, когда имеет чувство дискриминации сильное, он видит, он сразу отделяет хорошее от плохого моментально. Да? Если человек с питопракрити не развивает свой характер в благостную сторону, да, не развивает благость, то он сразу же все, что чувствует, все, что видит, то и говорит сразу же. Понимаете? Он говорит, я вам сейчас скажу правду матку. Он пришел в новую ситуацию, никого не знает, посмотрел на всех. Я сейчас вам расскажу, как вы все на самом деле. Это пита. И поэтому, когда вы консультируете человека с питопракрити, старайтесь подбирать очень четко формулировки и выражения. И думать над тем, что вы говорите. Иначе он физически может ударить. Серьезно. Это люди, которые могут сразу же дать класс.
Театральные критики.
Вот театрал у нас есть. Она просто всю жизнь в театре, и она знает, что театральные критики – это все люди с практики, какие-то практики. Иначе не может быть другого. Ни один человек на этой должности, и у него не будет вкуса к такой деятельности, как музыкальный критик, театральный критик, если у него нет достаточно опыта. И чем больше, тем он себя серьезнее будет критиковать. А вторая отрицательная черта – это гнев. Гнев и злоба. Люди гневаются очень быстро. Но этот гнев не держится долго у них. Он сразу же проходит. Потому что питта, она не имеет, как капха, да, тенденцию поддерживать. Это огонь. Вспышки. Импульсивность характера. Еще одна черта хорошая, которую я не сказал, интуиция, да, у них очень развита. Интуиция или проницательность по-русски. Что такое интуиция? Чем она отличается просто от знания? Да? То есть интуиция – это следующий этап логики. Интуиция – следующий этап ступеньки. Да? Это логика. Да? Усвоение какой-то информации. Логика – это когда человек пользуется какой-то цепочкой преобразований для того, чтобы из какого-то массива данных прийти к какому-то результату. А интуиция – это когда человек видит массив данных и сразу же знает, какой будет результат. Да? Это говорит о высоком разуме. Тоже питта. Что еще? Ну, также внешний вид. Я уже говорил, что нужно отметить, что у этих людей у них ранняя седина, раннее облысение. Это мы писали. И кожа их такая, мы говорим, белая очень. И на солнце сразу же сгорает. Там много веснушек, родимых пятен. И могут быть большие родимые пятна. И часто бывают различные высыпания на теле. Красная сыпь, прыщи, рункулы большие или маленькие. Постоянно. Типичный портрет человека с питопракрити. Окей, теперь мы можем сразу же, вот мы закончили по питте, подвести черту и какой-нибудь собирательный образ взять. Питопракрити. И... Ну, какая-то нереальная личность, потому что мы говорим, что в природе не бывает чистой конституции. А какой-нибудь персонаж из сказки, рассказа, мультика, кто у нас может подойти сюда?
Ноздрев
может подойти с мертвых душ. Кто еще? Кто сейчас может подойти сюда? Некоторые, может быть, не читали. Что? Но из каких-нибудь таких общеизвестных вообще персонажей?
Кастаньян.
Скорее вата в пите. Если вата у нас еще и бессмертный, то пита. Сами придумываете? Нет? Сами придумываете. Ну ладно, подумайте, потом скажете. А? Пракхан, Пита Капха. Жириновский, Ватта Капха. Много-много-много говорит очень, при этом сентиментально. Окей. Следующий закончим с Капхой. Это будет Капха. Воды, да, то ясно, что он будет максимально проявлять свойства этих двух первоэлементов в своей конституции. Зная свойства этих первоэлементов, зная свойства капха-доши, то есть и сразу же мы можем вот по этой характеристике пройтись, и что у нас было первое в таблице? Даршана. То есть, первое, вначале внешний вид, первичная консультация, первичный осмотр. Он заходит, внешний вид какой? Телосложение. Пропорциональное обязательно, сильное, физическое развитие высокое. То есть конституция и телосложение сильнее, чем предыдущие две. Да, и очень характерная черта, что у него руки, ноги, все тело, да, вот это мышечное развитие, это не то, что он накачанный, да, как культурист. У него ровное все. Ровные руки, ровные ноги, ровное тело. Пропорционально. Дальше следующее идет волосы. Волосы обязательно будут. Рост всегда высокий. Большое тело, высокий рост. Волосы будут жирными. Если у Пита они маслянистые, то здесь будут жирные, толстые волосы. Сам толстый, один волос взять, он будет толстый. Здоровые. То есть никогда никогда не будет перхоти, никогда волосы не будут течься и выпадать. Да, дальше. Волосы здесь, если мы говорили о Вате, что они обязательно курчавые, да, такие как... как у негра, то у капха практики они будут волнистые. Волнистые. Красивые волнистые. Дальше, следующая характеристика — лоб. Лоб высокий и широкий. Глаза. Отличает от других практики большой разрез глаз. Да? Глаза красивые и большие, то есть большой разрез. Большой разрез глаз. Если мы говорим, что у Ваты белок глаза тусклый, сероватый, у Питы он желтоватый, красноватый, и у Питы есть некая огненность в глазах, то у Капхи очень белый белок, и у него очень сильный контраст между белком и радужной оболочкой. Поэтому у него глаза очень выразительные. Да? У Питы они огненные, у него выразительные и влажные. Можно сказать, что они приятные, да, на взгляд, красивые. То есть цвет может быть любой глаз. Цвет может быть любой. Но цвет радужной оболочки глаз будет очень насыщенный. Вата он будет блеклый, а у капхи может быть любого цвета, но очень насыщенный цвет. Поэтому глаза очень красивые, выразительные. Дальше, движение глаз, если у ваты они бегают постоянно, да? у капхи, у питы практики, они огненные, проницательные, то у капхи взгляд будет спокойнее. Да? У него даже в нормальной жизни взгляд такой, как будто бы он медитирует. Да? Глаза двигаются у него медленно. Вот так. Он перемещает взгляд медленно. Как будто бы он никуда не спешит. Следующая характеристика. Губы широкие, мясистые. Губы будут глянцевые, да? Они будут блестеть. Влажные, мясистые, широкие, розовые. Следующая характеристика была десна. Нос. Нос без горбинок. То есть не курносый, не с горбинкой, прямой. И пропорционален размером лица. Следующее, что десна.
Губы.
Сказали, десна красного цвета. Десна большого размера. Большие десны, красные, здоровые. Не кровоточат. При... Когда чистят зубы пациента, они у него не кровоточат. И зубы при этом не шатаются, да? И склонности к пародонтозу нет. Следующая характеристика. Язык. Да. Зубы.
Зубы.
А зубы. Зубы крупные, ровные и белые. Очень белого цвета. Здоровый, естественно. А язык широкий. Если мы говорили, что ватта, он может быть изъеден весь бороздами, трещинами, иметь неправильную форму биты, он будет заостренный, то капхи он будет, как скажем, как лопата, да? Как лопата. Длинный, мясистый. Цвет какой красный. Не розовый, не серый, как у ваты, темный, красный. Следующая характеристика. Голос. Голос на слух приятный. Тонация голоса. Он достаточно глубокий. Приятный, глубокий. Это не обязательно будет высокий или низкий, потому что люди с капхой практики могут быть женщины. Но он будет обязательно глубокий. Говорят, что он резонируется и горлом, да, а откуда-то из глубины идет у человека, да, как у певца, примерно, профессионально. То есть он, как будто бы он какими-то более глубокими резонаторами дается. Почему? Потому что капха имеет свойство поддерживать любую вибрацию, да, будь то пульсовая волна, будь то звуковая вибрация, которую мы создаем. Капха за счет того, что она инертна, она поддерживает ее. Поэтому любая вибрация в этом теле, капха, она будет стабильной. Типа. То же самое будет с голосом. Голос крепкий такой. Следующее идет что? Шея. Шея сильная, ровная, пропорциональная по отношению к основному к телу. Плечи то же самое. Широкие и пропорциональные. Форме тела. Цвет кожи, да, он будет светлый, да, беловатый. В классических текстах говорится, что типичный представитель капха пракрити имеет цвет кожи пшеничный, пшеничного цвета. Это означает, что светлый. Беловатый. Так, следующая характеристика. Ноги. Ноги слегка полноватые. но прямые. Да? Говорится, что они имеют форму ноги, ноги слона, да, человека. Прямые, как столбы. Но они не жирные, они не полноватые. Так, то есть суставы не выступают. Нога прямая, не видно, где у нее суставы. Вата пракрити видны суставы. Идет нога, например, не кривые ноги, видны выступающие колени. А вот так могут быть тоже даже у капха пракрити ноги прямые. Опять же, это идеалистическая, да, картина, но зная как бы эти эталоны, как в жизни не бывает, и зная эти эталоны просто, мы накладывая их на реального живого человека, мы сможем понять сразу же, сколько у него этой капхи пракрити присутствует. Дальше, следующая характеристика — пальцы. Пальцы у капха пракрити короткие. И сильные. Короткие и сильные. Без выступающих суставов. Дальше. Ногти. Широкие. Имеют розоватый цвет. Глянцевые, блестят. И гладкие. То есть у них нет рельефности. Если вы по ним вот так посмотрите, ногтем проводите поперек ногтя, то есть там нет никаких бороздок. Нет шершавости в ногтях. Он абсолютно гладкий. Есть, значит, соответственно, есть присутствие каких-то других тоже. Как, то есть уже не чистая капля. Так всегда бывает. Запомните, любая рельефность, любая деформация означает, что не слабость. Бывает так, что ногти у человека здоровые в жизни, то есть нет никаких. Бывает так, что у человека на каком-то этапе жизни ногти все растут правильно. Да? То есть это значит, что ногти, дату или костная ткань находится в нормальном состоянии. Теперь нет никаких бороздок, все гладко. Если на каком-то этапе появляются какие-то деформации, то есть ногти вырастают с бороздами, с деформациями, означает, что происходит какая-то патология ваты. Чаще всего просто дышать.
Вата-викрити, да?
Да, вата-викрити появляется. То есть вата каким-то образом начинает участвовать в процессе пищеварения. Происходит так называемый вишамат. Помните, мы говорили? Если ногти начинают быть бороздками, значит, на каком-то этапе какой-то участок времени, не один день, а какое-то время, скажем, больше недели. Потому что формирование каждого дхату в среднем идет. Говорится, что сукра-дату образуется на седьмой день после того, как мы употребили пищу. Там в целом мы можем говорить, что реально где-то неделя. Поэтому мы говорим, что может быть неделю пациентам было вишама, нестабильный огонь пищеварения под воздействием ваты-викрити. Это может выразиться в том, что ногти будут либо с бороздами, либо с поперечными или с продольными бороздами, такими систематическими или дискретно просто они будут находиться. Чуть осмотри толстый кишечник. Обычно сразу же дают какие-нибудь эвакуаторы толстого кишечника. Итак, дальше. Следующий у нас идет. А спаршана — это на ощупь. Смотрим, какой пациент. Значит, кожа будет какая? Холодная или горячая? Холодная кожа. Кожа будет твердая, да? Толстокожий человек будет, как слон. Толстокожий. Это опять же, мы утрируем. Толстокожий. Кожа будет крепкая. Означает, что не будет сопротивляемость каким-то травмам, микротравмам. Кожа будет жирная, шершавости никакой не будет, она будет гладкая всегда. Тоже будет глянец кожи. Из-за того, что она маслянистая, будет глянец. Волосы на ощупь, как я уже говорил, Если их попробовать на ощупь, то они будут мягкие. Маслянистые. Как будто бы волос именно не маслянистые, а жирные. Жирные и мягкие. Дальше. Задаем вопрос, спрашиваю, какой у него аппетит? Какой у него огни? Манда огни, медленный огонь пищеварения. Да, мы говорили уже об этом. Огонь пищеварения замедленный. То есть голод испытывает, означает он через 5-6 часов после того, как поел. Человек с капха пракрити кушает только тогда, когда он проголодался. Это его отличительная особенность. Пита голодный всегда. Он может кушать через каждые полчаса. Но капха кушает всегда только когда он проголодался, через каждые 5-6 часов. Раньше у него просто нет аппетита, он никогда не будет есть, если он не голодный. То есть у него сразу же возникнет тошнота. Еще раз? Нет, 5-6 часов. Мы говорим о классической капха-практике. А все, что остальное, это либо мишенья, то есть какая-то другая доша присутствует, анабанха, то есть вторая практика, или это какая-то патология. Смотрите, если человек за несколько дней у него доходит, а потом через какое-то время, а потом у него вдруг появляется аппетит, что он через каждые 4 часа хочет кушать, потом через каждые 6, а потом у него опять через несколько дней, это означает, что это такой огонь пищеварения. Да, это есть уже патология. Да, это либо человек имеет вата пракрити, это для него нормальный огонь, либо если бы другая пракрити появляется такой огонь, то это говорим, что это человек появляется вата викрити. Патология вата. Так. Такой стул. Да, говорили, что у него упражнение кишечника от 5 до 30 минут, да, матхья кошка. Но у него нормальное образование кала, у него нет запоров. Уже понятно. Стул плотный, но не твердый, да? Стул не дискретный, не как при вате. Стул плотный, часто будет темноватого оттенка. То есть обструкции никакой нету, да, петрификации, и нет никаких затруднений, запоров, газов у него нет. Стул маслянистый. Сон. Самый хороший, да, из всех пракрити. Долгий, он часто спит в глубокой фазе сна. Да, в большинстве этого человека. Долгий, ему нужно спать меньше всего из всех трех пракрити, но хочет он спать больше всего. Сон глубокий, часто без сновидений. Сложно потревожить во сне. Спать хочет всегда дольше, чем ему нужно. Нужно ему всего 6 часов спать. Человеку с капха практики. Он спать хочет 10-8-10 часов. Все время будет.
Как это сложно разбудить?
Имеется сложно разбудить. Все, он спит, но сложно разбудить, да, и вокруг него какая-то деятельность происходит. Там стол накрыт, да, гости поют песни застольные, и он спит, и он не просыпается. Да. Баян звучит, поет девушка, послушается, хочет говорить, а он спит. Так, если он видит сны, то ему снится вода, полная луна, там, вода, полная луна, и два сюжета, главное. И вариации на водную тему и на лунную тему. Или какой-то спокойные пейзажи. Какая-то благодать ему снится, да? Ему не снятся кошмары, погони, приключения, поножовщина.
А если вообще?
Если вообще не снится снов, это тоже показатель. То есть то, что вата, капха пракрити имеет место. Конституция. Может быть доминирующей. Запаха тела от пота, то есть он потеет, но его пот будет каким? Если у пита этот пот будет горячий, едкий, да? И будет иметь едкий, кислый, горький, терпкий, и едкие запахи, то у капхи будет пот холодный. Пот отделения тоже может быть у него сильное. Почему нет? Но пот будет иметь холодный. Он будет холодной температуры и не иметь запаха. Запах только есть. Запах появляется всегда в поте, когда есть примесь питы. Пита дает запах пота. Пита и ама. Но аму мы не включаем в здоровую конституцию. Это, ну, ама это другой разговор. Дальше. Теперь такие несколько характеристик общих. То есть основных положительные характеристики, да, социальные, это спокойствие, способность прощать, страдания, сентиментальность, в хорошем и плохом смысле. Дальше, способность терпеть высокую физическую нагрузку и физически адаптироваться в любых условиях. То есть если вата мы говорим, это рубаха парень, он может психологически адаптироваться в любой компании и в любых условиях, но долго физически работать он не может на одном месте, потому что у него слабая конституция физически. Капха может физически адаптироваться очень легко, за счет того, что у него сильный иммунитет. Потому что позже скажем, что капха, она связана с иммунитетом. У него будет самый сильный иммунитет из трех конституций, да, поэтому можно сказать, это самая физически сильная конституция. Он может выживать в трудных условиях, да, физически. Что у него есть медлительность, это хорошая и плохая его черта. Такая степенность, нерасторопность и размеренность. Длительность. Да, еще можно отметить такие характеристики капхи, по которым можно узнать, что у него чистая кожа, не бывает никаких высыпаний, прыщей, сыпи, каких-то трещин на коже. Волосяной покров у него фактически отсутствует на теле. Борода и усы у мужчин растут, но тело не волосатое. У капхи самый большой волосяной покров на теле. У питы средний. У питы может быть руки немного, да, до локтей. Грудь, живот, пах. У капхи, у ваты, у чистой ваты, так ведь у него очень сильный волосяной покров. Да, и также у капха вата прокрытие. Волосы растут в ушах, да, на раковине ушей здесь волосы, и вот здесь, где волосы торчат. Самый большой волосяной покров, да, ваты, вата пракрити. Питы средние, частичные, да, грудь, живот, пах, руки до локтей. Борода, усы. Капха прокрити, борода, усы у мужчины. На теле волосяной покров внимания. Фактически нет. Кожа чистая, без прыщей. Есть отрицательные характеристики. То, что они сентиментальны, очень чувствительны, привязаны. Сильно подвержены таким эмоциям, как ностальгия, сожаление о прошедшем. Могут быть плаксивы, да? Вспомните в актрису, такая Елена Соловей. Кто помнит, старшее поколение людей, которые всегда во всех фильмах у нее плаксивое лицо очень. Вот это типичный представитель. Сколько вот капха присутствует у нее. У нее даже тело такое лицо, большие глаза, белая такая белесая кожа. Примерно вот этот тип. Дальше. Они привязываются к другим людям сильно. Поэтому для них характерная особенность. Они очень любят различные клубы по интересам. Они должны всегда обязательно принадлежать какой-нибудь социальной группе. Они не бывают одиночки. Одиночки — это ваты. Питы — это лидеры всегда. Любые. Формальные, неформальные, но это обязательно, если он куда-то попадает. Пита попадает, пита фабрики, и человек попадает в какую-то социальную среду, то он сразу же метит куда? Метит в замки. Чего бы ему это не стоило? Если он не обуздан, не воспитан, то он будет идти по головам, будет делать нечестные ходы, но он проживается в дамке, у него эта тенденция, от которой не может избавиться. Он должен занять всегда пост лидера. Но в калпа-пракрити он чувствует себя просто очень плохо, если он не принадлежит какой-нибудь группе социальной, будь то религиозная, там, по интересам, по национальности, да, например. Поедете в какую-нибудь страну, и там будет диаспора, да, иммигрантов, людей из других стран, да, то самые такие вот завсегдатаи этих клубов и общин — это будут люди, у которых капта выражена. Там община русских в Австралии, да, то есть. И параметры тоже могут туда приходить так иногда, но капха они всегда посещают. Они должны чувствовать общность, принадлежность себя к каким-то корням. Так. Их интеллект, что можно сказать, их интеллект средний, но у них очень превосходная память, так называемая долгая память. Они очень хорошо все долго помнят. То есть, если они откроют, человек откроет вам семейный альбом, будет в деталях показывать, что в 27-м году тут на фотокарточке мы там с тем-то, и все детали вспоминать, показывать, что у него сильная капха-пракрити. Долгая память превосходная. То есть они медленно запоминают какие-то вещи, да? Медленно включаются в какие-то процессы, но потом у них, поскольку инерция сильна, как большой бульдозер, да, или ком с горы, и он медленно раскачивается, но если он пошел, ты его не остановишь. То же самое их отрицательная черта с тем, что они, когда копят злобу или обиду, да, они копят ее очень долго, держат ее очень долго. Они помнят очень долго какие-то и хорошие, и плохие вещи. Нельзя сказать злопамятные. Они не мстят. Да? Они не мстят, как Бита может мстить.
Они такой надержат, сильно не выговаривают.
Выговаривают. Они в этом плаксивость и сентиментальность. Они вроде бы прощают, то есть они не будут мстить, но они скорее будут держать это при себе. Они будут сами от этого страдать. Поэтому часто могут впадать такие меланхолические состояние. И сами представляете, что сочетание ватты и капхи, да, то в практике, вата-капха, это самое творческое, самое сентиментально-романтическое практика, да, ватта и капха, представьте себе. Сумасшедшие гении ватта плюс капха, получается, кто? Самое творческое. Такая, художники, скульпторы, теоретики. Ранимые. Окей. Так, теперь мы сказали вот об этих трех главных практиках. А еще я не сказал по пульсу. То, что пульс капхи, капха-пракрити, пальпируется под безымянным пальцем. Безымянным пальцем. Тем, который дальше под кисти, да? Первый всегда пчеловидно матроску держится такой. Задний, так называемый максимальный палец. Тот, который ближе сюда к телу, безымянный. И характерный пульс вата-пракрити будет какой? Сильный. Даже если вы будете его прижимать сильно, все равно он будет наблюдаться. И при этом он будет медленный, сильный, медленный, стабильный. То есть частота будет поддерживаться стабильно, да? Он не будет бежать вперед, никогда не будет провалов, пика какого-нибудь, да? Он будет очень стабильным. Тяжелый, как будто бы идет слон, да? Будет пальпировать студента всегда, то есть как будто бы плывет слон, идет слон или плывет лебедь. Спокойно и стабильно. пусть Витте хочет студент транспортировать последний пальчик. Да? Как будто бы прыгает лягушка. Резко, сильно вверх. Пульс ваты студента будет пальпировать, медитируя на то, что ползет кто? Змея. Змея или пиявка. Видели, как пиявка перемещается? Она сначала носик вытягивает вперед, выполняет такие движения, а потом ставит, а потом делает так. То есть вата тоже. То есть он имеет природу нестабильный, да, пульс. То есть сначала он колеблется, прежде чем сделать следующую волну. Как будто бы между пиками двумя есть некое колебание такое. Или ползет змея. Тоже похоже. Лягушка. Пита, змея, вата, кобра. Змея или пиявка. Да. И лебедь или слон. Будет капка. Итак, вы теперь знаете характеристики, да, трех пракрити. Пожалуйста, потренируйтесь по этим таблицам, которые мы составили. И понаблюдайте за собой. Себя сложнее оценить. Да? Тебе сразу кажется, это есть. Всегда первая ошибка – это две крайности студентов. Первая – они определяют, что у какого-то человека есть чистая какая-то пракрити. Второе, что им кажется, что у этого человека три доши. Ему кажется, что у человека поровну есть все три доши. А вторая крайность, что ему кажется, что человек, он имеет чисто вата, чисто капха, чисто пита. Но он правда лежит посередине. Чистых вообще не бывает. Три доши бывают очень редко, а все лежит в двух. То есть вата-пита, вата-капха и пита-капха. И прокрити. Вата-пита, говорят, доминанты вата, или вата-пита с доминантой капха, с доминантой пита. То есть самое вата-капха с доминантой или вата бывает, или пита. И пита-капха бывает с доминантой пита и с доминантой капха. Но называются они именно так. Двойная конституция, да, всегда в какой-то мере преобладает одна доша, да, и вторая чуть меньше проявляет свои характеристики. Вот попытайтесь потренироваться. У нас просто достаточно мало времени, мало лекционных часов, чтобы все эти вещи пройти еще и практически. Но я постараюсь этот вопрос как-то решить. Либо в этот раз, не знаю, удастся нам дополнительные лекции сделать, несколько еще две, чтобы потренироваться именно практически определять это все друг на друге. Или следующий мой приезд, тогда сделать другой семинар уже практически по этому всему эти материалы. Сейчас этого достаточно, да, для вас, чтобы тренироваться. Следующая характеристика человека. И вопрос, во-первых, сейчас по пракрити. Тема пракрити была последняя. Какие вопросы по пракрити? Для ваты, вата пракрити чистость, сна нужно больше всего. Скажем, 8-10 часов. Классически 8, да, если она не подвержена никакому стрессу. Ну так 8-9-10. Но она будет всегда хотеть спать меньше. Потому что нужно вставать, новые гениальные идеи, да, которые вечером уже могут потерять мучение. Ух, новое утро, новые возможности, новые гениальные идеи. Спит, ворочается, спит плохо, но спит мало. Ваша проблема, то, что глубокая фаза сна, да, как я рассказывал на репетиции, очень короткая вата. Поэтому она восстанавливается плохо. Да. Поэтому нужно спать больше. Для питы средняя продолжительность, да? Да, где-то 7 часов. 7-8. Для капхи 6 часов достаточно. Вот если мы сейчас про капху говорили, то какая личность сразу же попадает сюда?
Я
Капка практики, кто попадает в персонаж?
Эр
Безухов. Если мы берем волшебник изумрудного города, то это кто будет? Старшилла.
Да. А Ельцин
какой? Ельцин Пита Капка. То есть, смотрите, природа так устроила, да, что если нет никакой тяжелой кармы у человека, такой уже очень тяжелый, то климатически, географически, расово эти конституции, люди рождаются с этими конституциями, процентуально группируются в разных частях Земли с соответствующими конституциями, чтобы они могли просто выживать в этих условиях. Понимаете? Возьмем Сибирь, эти резко континентальный климат. Какие там доши будут увеличиваться всегда? Там холодно очень и сухо. Холодно и сухо. Там будет увеличиваться вата сильно. Там холодно и сухо. Да. То есть конституция в Сибирике, они какие? Они пита и капка. Типичная конституция. Почему они похожи на медведя? Здорово. Они пита. Они могут в тайгу выйти с красными щеками, без шапки, зимой минус 40. Пита и капха. Здоровые. Да. Индия. Страна, например, в которой очень жарко. Люди будут с ватой очень многие. И в зависимости от того, это будет центральная Индия или морское побережье, или какие-то другие страны, где жарко и влажно, люди будут, соответственно, какие? Да, вата в основном будут. Сухие они все, многие сухие. То есть, примерно для того, чтобы человек выживал, да, то есть вот по разным географическим зонам из конституции, не в общем, можно их наблюдать.
А Италия пицца?
Италия?
Да.
Питарамидные?
Да.
Пицца? Вата пицца? А там, где очень жарко, там всегда... Люди, чтобы там выживать, там нужно как бы иметь достаточно много ваты и капхи. Чтобы выживать, нужно иметь много ваты и капхи. В очень жарком сухом климате. Оно максимально готово произвести побочный продукт. Поэтому гормональный фон самый высокий. Да, все функции эндокринной системы работают в полную нагрузку. Эндокринная система не остальная, как функция пита на дуре. Половые гормоны и остальные гормоны. Поэтому зрелость это пора пить. Тело работает для того, чтобы произвести плод себе подобное. А психика работает для того, чтобы поставить подле себя какое-то наследие. Понимаете? Берем чисто животные, человека как биологическую единицу тела, то мы ничем не отличаемся от животного, от другого организма. Вырастил, оставить цель как бы человека как тело, оставить после себя побочный продукт. Распространить себя в следующее тело. Поэтому в зрелости гормоны входятся в детстве капха. С одной стороны, потому что капха защищает ребенка, а избыточный запас капхи защищает ребенка от травм. Да? Я в детстве был очень жирный. Потом, когда пошел в школу, уже постепенно вытянулся, стал худым таким, все с тонического склада. В детстве я был жирный. Я был, по мне было нельзя сказать, что это, у меня конституция вот такая, как у меня есть. Я был длинный, у меня были такие длинные волосы, вьющиеся. Вот, белые. Постепенно все изменилось. Но по другим, если провести полное вот такое вот сканирование по этим пунктам и провести пульсовую диагностику, все равно можно определить ребенка его прокрытие. По его темпераменту. По его темпераменту. У меня при этом всем в моем как бы физическом развитии у меня не было характерных признаков капха прокрытия. Были как раз характерные признаки других двух латы. Это все. Да, последний пальцем. Пульс пропируется последним пальцем. Пульс напоминает прыгание лягушки. Резкий. Пита подразумевает, что у пита возможны какие-то опережения, замедления и так далее. Но у капхи никогда. У капхи пульс работает как часы. Каждый новый удар за следующим. То есть временные интервалы между питами всегда одинаковые. Интенсивность пульса каждого следующего пика амплитуда будет тоже одинаковая, понимаете? При нажатии его трудно, пульс капхи тоже трудно погасить. Пита то же самое. Но пульс пита отличается от капхи тем, что у него амплитуда сильнее. Он сильнее ударяет по руке. Он горячий на ощупь. У капхи пульс холодный. Медленный. У пита он достаточно быстрый. Горячий, да. Термический тоже. У пульса есть много характеристик. Одна из них это термическая, то есть на ощупь. Какое запястье на ощупь? И какой пульс на ощупь буквально? Термический суток это уже более тонкий аспект, что пульс колеблется от суток, пульс колеблется от того, какая фаза пищеварения сейчас идет, первая, вторая, третья. Мы говорим о классическом варианте, чтобы потом уже вот этого пляшу дальше. Это уже тема называется пульсовая диагностика. Весь этот момент. Время суток, по стадии пищеварения, эмоциональное состояние, погода, все это накладывает свои печатки на пульс. И доктор, который пальпирует, он должен отключить пульс. Не только пришел пациент, он у нас вакууме абстрактнее наблюдает. Он спрашивает, когда пациент разъели, смотрит, откуда он пришел, какое его состояние физическое, эмоциональное, какая погода, какое время суток. И он имеет это в виду всегда, прежде чем вынести решение. Хорошо, теперь я говорил, что существуют две характеристики личности. Две характеристики личности, одна, то есть пракрити, да, природы. Одна из них является характеристикой тела, вторая является характеристикой или конституцией, или психической конституцией, назовем так. Психической конституцией. Чтобы сложить мнение о личности, да, недостаточно просто знать конституцию тела или пракрити. Нужно еще знать психическую конституцию. Саттва в этом смысле используется термин. Это не значит, что саттва гуна. Саттва также в Аюрведе называется ум. Ум. более широком смысле под сатвой здесь подразумевается психика. Почему ум называется сатва? Вспоминаем процесс эволюции, который мы разбирали на второй лекции по любви. Когда происходит эволюция нервоэлементов и так далее, элемент ум или манас происходит из какой части анкары? Сатвической. Но мы говорили, что пракрити, материальная природа, имеет три характеристики, три годы. Три главные характеристики – сатва, раджас и тамас, благость, страсть и мерзость. Проявляясь, то есть с появлением элемента разума, все три гуны появляются и так далее. И ханкара сатва гуни, благости, рождает ум и 10 чувств. Поскольку ум рожден из благостной порции, или из благостной части пракрити, несмотря на то, что он представляет проблемы, но начальная природа ума, он благостный. Надо знать. Если бы ум не был благостным по природе, то с помощью ума невозможно было заниматься медитацией. Как говорится, что ум он нас может похоронить, да, если он праздный. И с помощью этого же ума, а не с помощью чего-то другого, человек медитирует. Потому что само слово медитация означает, что мысленное. Мысленное созерцание. То есть, когда мы созерцаем объект глазами, это называется зрение. Когда мы созерцаем внутренние объекты с помощью внутреннего, с помощью ума, внутреннего видения, внутреннего взгляда, это называется медитация. И поэтому он благостный по природе. Благодаря ему мы достигаем успеха в своей практике духовной жизни и так далее. Поэтому он называется сатва. Это его синоним. Слово манас – сатва. И сатва пракрити – это буквально ментальная или психическая конституция. Если мы описывали пракрити или конституцию тела в терминах каких? Вата, пита и капха – функциональных модулей тела, то конституцию сознания мы описываем в терминах чего? Да. Сатва гуна. Раджа гуна. Да, еще раз быстро вспомню, что такое эти гуны. Это три главных свойства материальной природы или пракрити. И ум происходит тоже из пракрити. Поэтому ум или психика будет иметь эти характеристики. Почему ум описывается вот этими характеристиками? Да потому что по самой ветви эволюции, да, по дереву эволюции, ум ничего общего с первоэлементами не имеет. Помните эту таблицу? Пуруша. То есть пракрити. Потом появляется элемент разума. Махаттатва. Да? О том, что идет аханкара. Потом аханкара из-за того, что пракрити имеет третий гун в сатве, в тамасе, в раджасе. Да? Из сатвической части рождается ум, чувство, отсюда рождается прана в теле. Простая прана. Микрокосмическая. Здесь есть 5 элементов. Это ноль. Ум ничего общего с первоэлементами не имеет. Оно косвенно имеет с ними отношение через тело, потому что тело состоит из первоэлементов. Да? Функциональные модули тела – это доши, поскольку человек у нас это атма, ум и психика. Тело – есть равносвязь, такая прямая и обратная. Поскольку ум привязан к телу, то любые комбинации дош, любые патологические или нормальные состояния всегда отражаются в уме. Но сам ум, он, так сказать, первоэлементами ничего не имеет, прямую общую. Поэтому любые состояния нашей психики могут быть описаны в категориях вот этих трех качеств материальной природы. Что такое сатва? Сатва – это качество благ, если мы говорим философски. Буквально, практически это значит, сатва – это свойство пракрити поддерживать любое равновесие. Для сатва характеризуется тем, что свойство природы поддерживать равновесие. Благодаря балансу, знанию, да. И также свойство поддерживать какой-то процесс. Не автоматически, да, как это делает Танус за счет инерции, а с помощью знания. Поэтому сатва гуна принято, то есть сатва. Можно сказать, да, то, что вот эта сатва, раджас и тамас, называемых ментальными дошами, да? То есть там питта капха и вата являются дошами тела, то сатва, раджас и тамас являются дошами нашей психики. Но сатву не принято считать дошей нашего сознания или психики, потому что сатва не может быть дошей. Доша означает что-то негативное, недостаток, да, дефект буквально. Доша значит дефект. Сатва не является дошей сознания. Да? Сатва это то состояние сознания и тот модус сознания, в который вы должны стараться привести сознание пациента. И свое тоже, естественно. Сатва это то, к чему нужно привести сознание человека. А раджас и тамас действительно являются дошами сознания. Раджас, тамас. Тамас это доша. Доши ума. Раджаса тамас это доши ума. А сатва это поддержание благодаря знанию, равновешивание, свет и так далее. Раджас это сила мотивации. Мотивации, тенденции, которые двигают нас к благости, называется положительным раджасом. И он используется как хорошая черта характера, которую стоит развивать, и это хорошая черта характера. А раджа-гуна, которая отрицательная, она ведет к тамасу, так называемый отрицательный тамас, от которого нужно отрицательный раджас, от которого нужно избавляться в характере. Он идет к привязанности, к ожиданию результатов и так далее. И тамас и страдания вечные. Тамас, назовем это философским невежеством, а с точки зрения более практической, это сила инерции или энтропия. Можно так назвать. В физике есть только понятие энтропии. Любая система стремится что сделать? Занять состояние, которое требуется минимальный расход энергии на ее поддержание. Но это сила тамуса или энтропии. Невежество, темнота или инерция. В данном случае это ментальная или психическая инерция. Ментальная или психическая инерция. Система. Шарик и луночка. На самом-самом краю шарику держаться неудобно. Ему приходится тратить очень много энергии, много потенциальной энергии на то, чтобы он здесь находился. Но если он скатится вниз, он займет автоматически сам самое нижнее положение. Потому что здесь самая минимальная потенциальная энергия нужна для того, чтобы он тут находился, на свое поддержание. То есть она вообще практически минимальная. И свойство системы там, входить в такое состояние, в котором требуется минимальная энергия, называется энтропией. Вот. То же самое у нас происходит в сознании. Да? Все знают это свойство нашей психики. В народе это называют «спускаться на самотек». Буквально игнорировать что-то, спускаться на самотек. То есть это может быть оправдано различными какими-то философиями, да, которые очень удобны в этот момент. Но по сути, суть процесса — это тамос называется. Тут очень важный момент, который следует учесть, что не так, что то есть нужно развить только сатву в сознании, да, и эти гуны полностью исключить. Так никогда не получится. Потому что я с вами говорил об этом, но сейчас еще раз подчеркну. Есть два закона, которые описывают нам, как эти три гуны существуют в природе. Первый закон говорит о том, что эти три гуны, да, никогда не бывают по отдельности. Они всегда, в любую точку времени, в вашем сознании присутствуют всегда три. В разных пропорциях. То есть никогда не присутствует только одна. Первый закон. Да. Сатва есть примес, раджаса и тамаса. В тамасе есть примес сатвы и раджаса. В раджасе есть примес сатвы и тамаса. А как у китайцев есть монада. Синьян. Да, то есть в черном всегда есть внутри белый кружок. Означает, что в инь всегда внутри есть ян. А в ян всегда есть инь. То же самое в сатве всегда есть раджас и тамас. Закон смешанного существования. Второй закон говорит о том, что гуны всегда сменяют друг друга. Идет постоянное чередование в работе. Они всегда сменяют в работе друг друга. Как сменяют волны в океане друг друга, когда они на берег набегают, одна волна сменяет другую, так же сатва сменяет раджаса. Значит о том, что нашей психике, нашему сознанию нужны все вот эти три гуны. Каждый из них имеет очень важное значение. Три состояния или три свойства. Три основных свойства. Можно их также назвать тремя функциональными модулями. Да? Это же так же, как и дождь. Нужны все вот эти три свойства. Почему? Тамас нам нужен для того, чтобы что делать? Отдыхать, спать, да? Разгружаться. Сказать всем, меня сегодня нету дома и на работе просто, потому что я устал. Но если этого не сделать, то произойдет, что нервная система есть тоже предохранители. Они могут сгореть, будет плохо. Надо сказать, что меня сегодня нет. Я просто там дома целый день там спать, например, отсыпаться. Или просто спать, или отдыхать. То есть в психике нужен элемент невежества, там. Иначе без этого не будет происходить восстановление или отдых. Не будет никакого противовеса, да? Никакого, то есть не будет сдерживающего. То есть тамос является, когда его в достаточной степени у человека в психике, он является естественным, тормозящим или здесь сдерживающим фактором. Над неким якорем таким, противовесом, маховиком в нашей системе. Чтобы мы слишком сильно не впали в раджас или в страсти. Слишком сильно не ушли в сатву, не оторвались от физического бытия, да? Потеряли связи с физической реальностью. Потому что пока мы в теле, пока мы живы, пока у нас есть дети, семья, есть нужды тела и так далее, нам нужен элемент заземления в нашей психике. Это выполняет тамос. Да. Если человек вот сильно отрывается от этого, он все-таки как-то попытался избавиться от тамоса, то это тамос ему заземление, другие живые существа ему сделают очень хорошо. Пойдет жена по валежке, даст по голове, и он пойдет медитировать. И работает. Потому что дети – это твоя карма-йога. Будет там агуна. Окей, раджас нужен для чего? Без раджаса не происходит никакого движения. Да, запомните, что саттва и тамас – это статические состояния материи. Статика. Тамас – это статика какая? Естественная природа. Да, она по своей природе статичная, она недвижимая, да, ее нужно двигать. А саттва – это статика какая? Которая благодаря знанию происходит. Здесь, когда человек лежит, не двигается, потому что он пьяный, а здесь он лежит или сидит, потому что он в йога-нидре находится. Или в медитации, да. Это как бы статика осознанная, да, такая? А для чего ты понимаешь? А это, когда все на тормоза спускается. Да, это статический. А раджас это сила мотивации, сила инициативы. Любой процесс всегда происходит благодаря раджасу. И начинается благодаря раджасу. Или положительному, или отрицательному. Поэтому раджас, без раджаса вообще никак. Эти три характеристики сознания, да? Можно описывать так называемые три типа личности. Как правило, разница между психологической и физическая конституция заключается в следующем. То есть мы говорили, что психологическая конституция определяется еще до того, как ребенок родился, да, уже сейчас ваша следующая конституция. Последняя будет подпись, когда вы будете оставлять тело. И она в течение жизни не меняется. Вы с ней родились, вы с ней будете уходить из тела. Да? То саттва пракрити или пракрити ума, она может меняться. Это динамическая пракрити, можно сказать. Это динамическая, изменяющаяся пракрити, которая может меняться в зависимости от чего? От воспитания, от поведения, от образования и от различных других факторов, которые могут изменять наш характер. Человек может быть сейчас в благости, да? А через какое-то мгновение, из-за каких-то факторов, внутренних или внешних, он может стать в раджасе или в тамасе. Пракрити, так же как и саттва пракрити, так же как и деха пракрити, определяется какой-то одной ведущей из гун. Да? Как правило, когда мы говорим о каком-то отдельном человеке, то мы всегда замечаем в нем, что у него, несмотря на то, что у него в разное время, в разных ситуациях, на первое место может выходить какая-то другая, но в целом у него в жизни, да, сейчас, у него будет ведущий какая-то одна. И поэтому мы говорим, что этот человек благостный, потому что у него преобладает в сознании саттва-гуна. Другой в раджасе, у него страсть преобладает. Третий в тамасе. У него в основном в жизни преобладает тамас. Хотя у него бывают иногда проблески другой или третьей гуны. И именно этот гуна определяет вот сферу, в которой живет человек. Да? Мы знаем с вами, да, из лекции Тарсунова и так далее, что бывает так же, как у нас было вата, пита, капха, прагрити, бывает саттва, раджас, тамас. Три физические конституции. А находясь в саттве, что это за тип психики у человека будет? Что это за личность будет? Не обязательно мудрец, но это человек, который, то есть, во всех сферах жизни, которые бы мы ни взяли, да, он выбирает объекты, действия и все остальное, которые находятся в гуне благости. Да. Это означает, что у человека есть разум высокий, потому что он именно из тех объектов, он знает, какие относятся к благости, он их выбирает. Ну и сразу. Не обязательно мудрец. Для этого мы, я не знаю, мы проходили, знаете, с Турсуновым. Турсунов, он целый расширенный курс лекций дает, да, по Сатве Раджа Светамасу. У него целые большие есть блоки информации, он дает по Раджа Сатве Тамасу. Он целые перечисляет вам сферы жизни, которые относятся к каждой из них. Он перечисляет, какие животные относятся к какой гуне, да? Какие продукты относятся к какой гуне. Дальше. Какое общение относится к какой гуне. Дальше, что еще? Какое знание относится к какой гуне. Какая религия относится к какой гуне? Да? Что еще?
Искусство.
Какое искусство относится к какой гуне? Какая наука относится к какой гуне? Какие там даже буквально, какие песни, какие телепередачи, какие что еще? Фильмы. Что? Ну все, все, он все сферы жизни классифицирует по гунам, так? Да. Целая таблица есть. И вот человек в сатве, у него высокий разум, потому что он знает это. И он в секции жизни выбирает только те вещи, которые относятся к благости. Вот и все. Но как, по крайней мере, он знает, он старается. Из благостного человека считает, следует считать уже тем, кто знает эту таблицу и понимает, что ее нужно соблюдать. Его можно считать уже благостным. Потому что его ветвь, его эволюция, его сознание, она, он находится, как бы, он как вид, Иван Петров. Он представляет из себя эволюционирующую ветвь. Даже если он не попадет никуда, если не сольется с оранжевым телом Будды, да, достигнет пары нирваны там или куда-нибудь еще, то он, по крайней мере, в следующей жизни родится где-нибудь на более высоких планетных системах. Потому что он развил вкус, значит, везде благость. Доктор Сунов называет таких людей, обладающих сознанием пчелы. Да? Пчела, она летает везде и ищет мед. Муха, она летает, ищет что-то другое. А раджес — это оса. Да? Ну такая, которая ей мед хорошо, она может поесть. И может еще что-нибудь поесть там. И может пчелу скушать, откусить ей голову, понимаете? Пчелы. Шершни залетают в улей, могут сосед пчеле откусить голову. Да, это пристрастие. Но и там нормально. Может что-нибудь грязное поесть, может нормальное поесть. Значит, большинство людей, которые стреляют в землю, находятся в страсти. То есть что такое, да? Чистые привычки. То есть чистые привычки, чистая сатвическая активность тела, дальше сатвическая речь и сатвическая мысль. Действие, мысль и речь. Сатва. Выбор. На его выбор везде. То есть разум говорит о том, что его выбор всегда падает на объекты, которые находятся в сатве. Если он очень сильно утвержден в сатве, он не видит этих объектов, то он будет воздержаться, там проголодает, исходит, там немножко пострадает, но он не будет понимать ничего. Да, и говорится, что сатва, если мы говорим о развитии сознания, является необходимым уровнем или необходимой квалификацией для того, чтобы достичь чего-то высшего. То есть никогда не происходит, человек никогда не получает никаких откровений там духовных или не продвигается следующий этап, как мы говорили, уже есть чистая сатва, да, или шутка сатва. Шутка сатва. Чистая благость. То есть никогда не происходит перемещение в шутха-сатву, или освобождение сознания, или реализация брахмана, да, недвойственного принципа этого мира, сразу же из тамаса или нераджаса. Это уже один из законов, третий, можно сказать, закон гуна.
Ну, уточнить, какой был второй, первый был,
что первый закон, все гуны существуют. Все, что гуны существуют одновременно, это закон смешения гун называется. Второй закон был, что все гуны чередуются. То есть действия чередуются, сменяют друг друга.
Это же проявление одного жизни одного человека?
Да,
постоянно.
Нет, постоянно, всегда. Они так существуют. То есть это не в плохом смысле, не значит, что если я сейчас в благости, я сразу стану в тамосе. То, что, например, сейчас день, потом придет ночь, понимаете, ночью всегда будет преобладать тамогуна. То есть в природе имеется в виду. природе гоны всегда чередуются для того, чтобы этот материальный мир поддерживался. А третий закон, то что эволюция сознания возможна только вот так. Да, то есть невозможно из тамаса сразу попасть в сатву и потом в шудха-сатву. То есть уровень, который называется ниргуна. После шудха-сатвы идет ниргуна. Или это уровень, когда человек на человека вообще гуны. То есть на тело действует, а на сознание гуны перестают действовать. Шудха-сатва – чистая благость, а потом идет ниргуна. Или освобождение сознания от материальной энергии. Да? Когда человек реализовал когда, да, по ту сторону ргун, ниргуна, когда на человека, на его на тело, да, что тело все равно живет в физическом мире, на его сознание гуны больше не влияют. То есть он находится на уровне освобождения от материи. Двойственность этого мира хорошо, плохо, тепло, холодно, страдание, счастье, он действует. То есть счастье, понятие счастья, это всегда сатва. Да? Любое счастье в материальном мире. Это еще уровень, когда человек испытывает счастье, понимает, счастье и страдание.
При этом тоже все три гуны должны быть сеть
уровня. Даже на уровне ниргуны находится, и при этом он еще Джаван Мукта, скажем так, но он не достиг еще маха самадхи, не ушел вообще из тела. А тело продолжает действовать. То на тело все гуны действуют. И он как бы просто поддерживает его на должном уровне. Еще раз доказывает о том, что эти все гуны действуют и куда-то не деться. Третий закон, то, что поэтапно происходит эволюция сознания и освобождение сознания. Поэтому по-любому сатву. Да, дальше уровень сатвы, человек, который находится в сатве, его характеристика, он фактически не болеет. Потому что сатва это когда сознание человека находится в сатве, характерная особенность, то, что в организме происходит автоматически, без лекарств, процесс саморегуляции. Ум в сатве, значит, уравновешенный ум. Покой. А мы знаем с вами, да, что уравновешенный ум, что ум является субстанцией первичной по отношению к материи. И именно в уме находятся, как мы говорим, автоматические процессы. Да? Реально осознаем, что мы можем бегать руками, моргать глазами, открывать рот, ходить в туалет, когда хотим, когда не хотим. Еще какие-то функции делать минимум. Все остальное, все процессы, сердечное биение, выделительные функции, слюноотделение, все происходит автоматические функции, да, которые мы не контролируем. Они находятся в глубоком уме. Так. Они происходят сами собой, мы их не осознаем. Именно вот как нормально и ненормально отправляются эти автоматические функции, да, от этого зависит хорошее или плохое у нас здоровье. Когда ум находится в сатве, ум равновешен, то все эти функции, которые я говорю, они отправляются очень хорошо, правильно. Поэтому в организме есть здоровье. Все, поэтому один из видов как бы развития здоровья это приведение сатвы. Вот этой вот сатвы пракрити на самом деле занимается целая отрасль аюрведы отдельная, который изучает как отдельный предмет. Он преподаватель непосредственный в МИДе. Он закончил с красным дипломом академию юридическую. И он специалист по юридической психоневрологии. Терапевт тоже, но у него есть специализация психоневрологии. Он называется Сатва-ванчарья. То есть буквально лечение сознания. Да, или можно назвать аюрведическая нейропсихиатрия. Вот она занимается как раз-таки вот этими вот вещами. То есть она не лезет сильно в терапию, но она говорит, что если у человека с помощью медикаментов, то есть медикаментозно и немедикаментозно, привести его сознание, то есть дело доминирующее в его жизни сатва-гуну, то он не будет болеть. Или даже если продолжать его лечить уже с помощью терапии или хирургии, находясь в такой гоне, то лечение происходит очень быстро. Хронический. Да, такой человек, он тоже может в такой гоне находясь, он тоже может там чем-то заболеть. ну, по-быстрому. У него болезни не возникают, не возникают хронических болезней, понимаете? Потому что у него есть саморегуляция. Сознательная и автоматическая. Может порезать палец, но у него не будет хронического загноения никакого. То есть не будет гангрены,
конвертов.
Да, и сатву также нельзя. И то же самое в назад. Нельзя сатву сразу попасть в тамос. То есть человек сначала проходит через раджас. То есть из тамоса человека выводит, из сатву человека выводит какая-нибудь страстная мысль. Да, сейчас мы скажем это, значит, перейдем к раджасу. Сатва — это что у нас? Как такое мы короткую формулировку дадим? Одним словом, сатва. Благость и что характеризует это? Знание. Правильно, знание. Знание — это самое точное, должно быть, сутра или афоризм. То раджас, страсть. Какая будет? Желание чего? Результата. Желание результата. Или плодов. В зависимости, понятно уже, да, каких плодов хочет этот индивидуум. Как мы можем характеризовать этот раджас? Или он будет положительный, если он хочет каких плодов? Если он хочет достигнуть плода просветления, плода самореализации, плода самодисциплины, плода саморегуляции, плода знания. Ну, любого плода, который относится вот сюда, это будет положительный раджас. И второе — желание плодов, чтобы ими наслаждаться, чтобы ими повелевать, властвовать, владеть, порабощать. В основном, в общем, наслаждаться. То есть потребительский раджас, да? Потреблять ради наслаждения. Потребительский раджас. Вот когда человек, находясь в сатве, одна какая-нибудь страстная мысль, имеющая потребительский характер, вкрадывается в его сознание, да? Он минуя вот, то есть он не проходил вот этот раджас, переходит в тамос. Спускается до тамоса. И вот раджас поделен, да, его раджас А, это сатвический раджас, да, который необходимо развивать человеку, который находится в тамосе. И вот этот статус лавачия говорит нам о том, что да, у пациента, который находится в тамосе, то есть в невежестве человека, в первую очередь следует развить позитивный или восходящий раджас для того, чтобы он мог потом переместиться в сатву. Все различные методы лечение, чисток, да, относятся к позитивному раджасу. Человек, который стремится как-то очищаться там и так далее, и чистки и так далее. Но главное — это что у него в жизни? Чтобы быть здоровым, здоровым телом, он хочет здоровья телесного, он чистится постоянно, на всякие диеты садится, там постится. Если этот человек в раджасе в хорошем раджасе. Также он, его следует считать человека, который также хочет быстрых плодов, да, плодов сатвы, тоже считают хорошим в физическом виде. Позитивным раджасом. Человек с отрицательным раджасом. Тот, кто хочет плодов для того, чтобы ими наслаждаться. И он во всех сферах жизни выбирает объекты, которые что делают? Стимулируют его. Наслаждают и стимулируют. Это человек, который любит стимуляторы.
выбираете все предметы, место рождения, все сферы жизни, он выбирает то, что возбуждает его сознание, разжигает в нем страсть, будоражит его чувства. Как ум связан с чувствами, то человек в сатве выбирает всегда то, что успокаивает его чувства, выполняет такие действия, такие предметы, которые успокаивают его чувства и делают так, чтобы чувства его не терзали, чтобы не успокоились. Понимая, что лучший метод, человек в сатве понимает, что лучший метод контролировать свои чувства, это не кормить их, потому что нет никакого конца и края, он понимает, что лучше всего контролировать их, просто удерживать их. Да. И поэтому говорят, что сатва-гуна, когда человек начинает ее развивать, то она в самом начале какая? Горькая. Потому что себя приходится лишать себя всего. Но плоды ее в конце сладкие. Потому что самый лучший метод себя сделать свободным, да, об этом написано во всех книгах древних, это что сделать? Поставить себя в рамки жесткой дисциплины. Ведь Бхагавад-гите это называется. То есть вот эти все ограничения, йоги, да, которые мы знаем, Кришна Арджуна их называет как ограничивающие принципы свободы. Или ограничивающие принципы свободы. Не принцип, ограничивающий свободу, а ограничивающие принципы, которые дают свободу. Человек свободный по-настоящему, это человек, который свободен от чего? Своих желаний. То есть человек свободный, тот, кто свободен от желаний. А человек в раджасе, какой у него принцип свободы? То, что хочу, то и делаю. Да. То есть когда я свободен в том случае, если я, например, хочу сегодня поехать в Новую Зеландию, я беру, то есть у меня есть возможность, я беру и еду. То есть я хочу сегодня это, я беру и делаю, и мне будет это, я хочу это. То есть он говорит, я свободен, я что хочу, то и делаю. На самом деле, какой можно задать вопрос? Какой можно задать вопрос? А ты можешь это не делать? Что он скажет?
Я не могу это не делать.
Потому что у меня это все есть, то есть возможность это делать. Я не могу это не делать. Почему? Потому что чувства уже не поддаются контролю его ума, они сами ведут. Понимаете? То есть он не может этого не делать. В этом проблема. То есть он не свободный. Или взять ему весь этот ресурс, который он использует на то, чтобы делать, что он хочет, дать его выключить в одну секунду, и он кажется, что у него ничего этого нет. Тогда он поймет, как он свободный. Потому что чувства продолжают хотеть везде, а ресурса нет материального. Он начинает страдать. Да, и характеристика человека в раджасе, да, что если в какой-то момент времени у него кончаются какие-то физические, то есть материальные возможности, или у него ресурс денежный, да, какие-то возможности, блага материальные, или телесно он, да, не способен получать стимуляторы, то есть предметы, которые стимулируют или будоражат его ум, чувства, там, тело, не чувства, потому что тело мертво, чувства, то он начинает впадать в депрессию. Два типа, да, есть люди. Первые — это внутренние такие направленные, интровертные люди, да, по типу неврастенников, они впадают в депрессию. Те, кто более наружно ориентированы, они впадают в психоз. Да? У них психоз появляется. Типа психопатов. Я психопат. Когда что-то препятствует удовлетворению их чувств. Вдруг. Они начинают крушить все, ломать, психовать. Часто причиняют вред окружающим. Неболезненно реагируют на какую-то критику, оскорбление. Человек в сатве, когда у него, да, и плоды какие? Вначале сладко, да, говорится в Раджа-гуна. То есть с самого начала сладко. Но в конце всегда горько, потому что конец такой деятельности приводит всегда к тамусу. Поскольку Раджа-гуна, она не статичная, она всегда в конце своей деятельности приводит к чему-то, к каким-то статичным состояниям. Она приводит человека всегда к какому-то концу.
есть хорошая, я на машине еду всегда. Рюмка плюс на дороге черная табличка такая, как там была, машина и рюмка. Машина плюс рюмка перечеркнутая, написано baked bowl. Машина вот, плюс рюмка. Это символы Раджа-гуны, да? Деятельность в Раджа-гуне, которая с минусом, да? Она привела... Вначале сладко было. Выпил, да? Включил музыку хорошую. Понесся на машине. Начало сладкое. И поскольку раджас — это нестабильное состояние. Да? Как бы нестабильная гуна, нестабильный модус. Нестабильный модус сознания, то он должен привести к чему-то в конце. В зависимости от того, куда он направлен. Куда мотивация, куда мотивация движет. Здесь произошло байк-табалы. Привело к тамусу. Воды горькие. Да, и так вы можете наблюдать вся деятельность человека, пациента, который к вам приходит, и человека, которого вы анализируете. Да, он любит яркие цвета, стимулирующую пищу, стимулирующие напитки, тусовки постоянные, да. Любит делать все на показ, если он находится в том раджесе, в котором божество лежит на показ. То есть он тоже может совершать благотворительность, помогать, но только с целью, чтобы о нем узнали. Чтобы он прославился, о нем написали где-то, или меньше налогов нужно было платить. У него есть всегда, мы уже говорили, желание плодов, у него есть какая-то корысть, но не бескорыстие. Здесь человек с корыстью. Он знает, что бескорыстие — это единственный путь. Даже сатва имеет какую-то мотивацию, если вы видите. Что? В сатве даже говорится, что в сатве есть корысть. Поэтому говорится, что в сатве, или просто, что все хорошо, все спокойно, да, возьмемся за руки, все друзья, да, с благости пойдем. То есть это не есть финал, или не есть конец, и не есть последняя точка, то, что человек может у себя развить. Это раджа сатве, но это все-таки, да. Есть еще, можно влезть в дебри, да, в этой науке, делить сатву на сатву, сатву в раджасе, сатву в тамасе. Каждая гуна бывает еще, она делится еще. Но это долгий процесс разбора. Это когда уже идет анализ пациентов, там четкая классификация идет еще. То есть сатва, поскольку мы знаем, что сатва, она никогда не бывает одна. В сатве всегда есть раджас, тамас. Поэтому сатву делят еще сатву в чистой сатве, сатва в сатве, сатва в раджасе и сатва в тамасе. Даются характеристики каждый из гун. Как выглядит человек, когда он в сатве? Сатве с примесью раджаса, сатва с примесью тамаса. Да? Но в целом, сатва имеет тоже корысть, потому что человек не может действовать. Он всегда действует от ложного эго, от какой-то, точнее, всегда какая-то мотивация. И поэтому эволюция сознания — шутха сатва и потом ниргуна. Когда есть ниргуна, тогда нет вообще никакой мотивации. Хороший, неплохой. То есть есть мотивация, но уже здесь тоже остается. Пока есть тело, пока человек здесь находится, пока он вообще личность, поскольку человек всегда личность, мотивация будет всегда. Да. Но если здесь мотивация, хоть и хорошая, но все равно для себя, то есть он даже действует ради других живых существ всегда здесь будет. Здесь мотивация ради других живых существ. Но для чего в конечном итоге? Потому что я есть, эго есть. Для того, чтобы самому что сделать? Очиститься. Да, чтобы изнестись, освободиться, очиститься. Да? Здесь мотивация есть также. То есть для других живых существ, для Бога, для учителя. Но для себя ничего. Но мотивация все равно остается. Потому что личность, пока есть личность, есть мотивация. И вот это вот состояние, когда для кого-то, но не для себя, это и есть состояние отсутствия эго. Это истинное эго человека, когда мотивация есть, но не для себя. А ложное эго всегда для себя. И вот здесь желание плодов, да, мы сказали. Теперь тамас. Тамас, да, тоже там, тамас сатви, тамас раджаса, тамас. То Тамас сатви – это понятно, что это состояние, которое полезное для организма, полезное для сознания. Тамас сатви – это что такое? Это сон, это глубокое расслабление, да, что еще? Это моменты, когда нужно сказать «меня нет дома», когда я просто хочу отдохнуть. Тупо просто посидеть, посмотреть в окно вот так, да? Потому что было сильное возбуждение нервной системы. Это что еще? Тамасу к сатве, да? К тамасу к благости относится что? Все различные лекарства аюрведические, которые являются транквилизаторами и обладают сильной седативной природой. То есть они по сути своей в тамасе, да? Они человека вводят в состояние оцепенения. То есть опиаты, все, что в природе есть, да, используется как лекарство, говорится. Любые растения – это лекарство. Поэтому, если их использовать медикаментозно, есть из них, например, опиаты, какие-то сильные седативные препараты, белладонна и так далее. Яды, которые используются в аюрведе для лечения тяжелых заболеваний. Целая группа лекарств, ядов. Цикута, гурджа и так далее. Очень сильные. Они, по сути своей, по своей гуне, по своей принадлежности, относятся к тамусу, потому что они либо ядовитые, либо очень сильно седативные. Вводят человека в оцепенение. Но при этом, когда они не используются медикаментозно, на благо, поэтому они являются тамусом сатви, полезным тамусом. Даже пища, которая используется человеком, даже диете вегетарианского человека, который живет в благости. То есть пища также должна иметь какой-то небольшой элемент тамаса для того, чтобы просто заземлять его, чтобы давать ему что? Какой элемент? Какой вид праны? Апану. Апану, которая человека просто помогает ему нормально эвакуировать кишечник. Что, например, это? Тяжелая какая-нибудь пища, корнеплоды, которые растут под землей. То есть я вам рассказывал, да? Например, картошка, свекла. То есть у них преобладает тамас. Да? Но они нужны человеку. Кто сказал, что картошка плохо? Все неплохо. В зависимости, если она тебе подходит по природе, то ты кушай ее спокойно. Свекла, морковь, все, что растет под землей, все обладает основной гуной тамасом, а другими понемножку тоже. Дальше. Сафетида. К чему относится? Тоже к тамасу. Но она необходима, если у человека есть газы, да, метеоризм, она направляет апану вниз. Она помогает пищеварению. Черная соль. То же самое. Запах явно не сатвический. Да, но она очень полезна при пищеварении расстроена. Да, человек, который сатви, ее тоже употребляет. Да, в жарком климате, когда ничего не переваривается, даже фрукты начинают солить в черную соль. И все переваривается. Куча лекарств, куча пищи, которые принадлежат к тамусу. Да. Соя находится ближе к тамусу. Да. Но при этом это пища, которую можно использовать, да, вегетарианцы кушают. Так далее. Эфирный грибок. Но при этом нормальная пища, чтобы она была нормальной микрофлорой. Вот и все. И человек, который, сознание которого находится, преобладает в тамос своего сознания, это кто? Какие можно здесь выделить? Афоризмом назвать этого человека. Это знание, желание результата или плодов. Здесь саморазрушение. И это правда, потому что мы знаем, что материя имеет свойство энтропии, да? Если к любому предмету, мы знаем это в жизни, не прикладывать какое-то усилие, то любой процесс, любая материя, которая не приложена сознание, что с ней происходит? Тело мертвое, которое выходит в сознание, что с ним происходит?
Распадается.
Оно распадается. То есть тело без сознания является тамусом. Но это по природе тамус, если убрать оттуда сознание. Потому что это просто материя. Но это человек, который, сознание которого находится в тамусе, он очень сильно начинает проявлять в своем сознании свойства материи. А материя является какой? Саморазрушающейся. Потому что она сразу же распадается, если там не присутствует какая-нибудь добрая воля, мотивация и так далее. Но мы знаем, любой процесс, если квартиру не убирать с того недели, то у нас начинает медленно себя разрушаться. Дом регулярно, частный свой, если его не подкрашивать, пропитывать всякими там гидроизоляторами, просто пустить его на самотек, уехать куда-то на дом и оставить его как есть, без присмотра какого-то человека, управляющего, который будет приходить, смотреть, приедем, он будет разваливаться. Здесь нужно, чтобы материя не разваливалась, нужно, чтобы какое-то сознание его поддерживало. Это вот поддержание, это свойство саттва. Раджас — это свойство чего-то просто начинать. Да? Человек в раджасе, он всегда любит начинать много всяких проектов, начинаний. Да? Тамас, да, добрая мысль, добрая воля и сознание не присутствуют, да, практически, минимум. Тогда все разрушается. Поэтому человек, он саморазрушается. Самое неблагоприятное состояние, когда человек лечит человека, который находится в тамосе сознания, очень сложно. Потому что всегда прогнозы доктора дают, если у человека там какие-то проблемы тела, а сознание находится в тамосе, то даже с легкой болезнью прогноз всегда дает неблагоприятный. Доктор, помимо осмотра, то, что мы проходили в практике, в Викрите, он потом еще осматривает его, понимает, какие интересы, да, какие взгляды на жизнь. То, к чему он сильно привязан в жизни, что он боится потерять. Разные вопросы задает в жизни, поясняя, какая у него гуна сознания. И вообще, стоит ли его дальше лечить, потому что если он человек в тамосе сильно, то он не способен принимать лекарства и придерживаться диеты вообще. Но вот он придет, скажет, мне не помогает. Что, вы что-то делали, что-то ели? То есть сказал, то есть, вот вам, пожалуйста, рекомендации по питанию, по поведению, по процедурам, по физиотерапии, по лекарствам. Вы что-то делали?
Нет.
Он даже не может отдать, я реально вам говорю, я таких людей часто встречаю, он даже не может отдать отчет и посмотреть на себя со стороны, что он говорит полный бред. То, что он, то есть ему дали лекарства, то есть вам кажется, что это так логично, вам дали лекарства, когда их нужно кушать, тогда вы выздоровеете. Он приходит, то есть он лекарства не кушал и говорит, мне не помогает. И он говорит, что то есть, доктор обвиняет, что доктор не прав. Он даже не может оценить логически эту ситуацию, он не хочет дифференцировать, что он несет бред. И он все равно настаивает, он начинает рушить. Поэтому это неблагоприятная эта ситуация. Да, сейчас расскажу, да. То есть саморазрушение. То есть таких людей в основном девиз какой? Что любое состояние сознания, которое есть неадекватное, то есть не здесь и сейчас. То есть любое состояние сознания, которое неадекватное, оно нормальное и приветствуется. То есть неважно, это будет пиво, водка или это будет дихлофос. Да? Принять вовнутрь. То есть лишь бы не быть в нормальном состоянии сознания. То есть тамос нужно поддерживать. Потому что как только... Почему он боится этого состояния сознания адекватного? Потому что когда он в него входит, да, он реально начинает осознавать проблемы жизни. То, что семья... То есть он начинает чувствовать совесть, начинает его мучить. Поэтому тамос, интересно, английское слово тамоса очень хорошо, лучше, чем русское. Называется ignorance. То есть игнорировать буквально. Невежество, как игнорировать. То есть я не просто, не так, что человек в тамосе, он не знает. Не знает о том, как надо, он знает. Но он сознательно игнорирует. Он всяческими способами подавляет себе ту совесть, или как хотите ее можно назвать. То есть нормальный здравый смысл. Почему? Потому что так легче. Астраус, он в голову засовывает землю, думает, что проблема решена. Водку выпил в стакан. При этом возникает... Да, у тамоса нужно отметить, что у тамоса тоже есть состояние счастья. Они немножко похожи, сатва на тамоса. Это тоже это определенное счастье. Но это счастье отличается от того, что это иллюзия счастья. Или как бы тень счастья. Иллюзия счастья. Тамос характеризуется иллюзией счастья. Знание – это реальное счастье, а это иллюзия счастья. А здесь всегда есть система, что я вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот на грани. Вот в состоянии раджаса всегда несчастье, ощущение такого предвкушения счастья, что я вот. Да? Это счастье приходит у человека, когда он в радости. Или вот здесь, или вот здесь. Он достигает его или здесь, или здесь. Создается иллюзия счастья. Любое состояние сознания хорошо, кроме нормального. И то есть что же делать, да? С таким человеком. Нет никакого пути, кроме одного. Это сделать так, чтобы человек, как его вывести? Нужно ввести человека в раджас. Раджас, который направленный к сатре. Да? Так называемый самонаправленную страсть, самонаправленный раджас. То есть нет иного пути, как сделать человека какие-то действия, чтобы он начал делать самонаправленные. То есть делать так, чтобы человек сам себе стал интересен. Мы еще не говорим с ним о сатре, а просто чтобы человек просто для себя самого, то есть хоть поживи для себя самого. Тебе было приятно, да? То есть взбодрись. Да? Сделать так, чтобы человеку стало для себя какое-то дело. Самонаправленные действия. Что это такое? То есть сначала человеку нужно дать какой-то с помощью хорошего раджаса, так называемый пинок, да? Этот пинок заключается в том, чтобы сдвинуть эту энтропию или тамос, или инертус мертвой точки. Тогда так оно может пойти вперед. Заключается в следующем. То есть найти у человека самую большую проблему, да, которая причиняет ему самые большие страдания. Потому что тамос характеризует тем, что он с самого начала яд и горек, и потом в конце яд. Но водка, она горькая с самого начала, когда ее пьют. И утро тоже горькое. Примерно так же. Так вот, найти самое больное место у человека в сознании или в теле, да, и помочь ему его исправить, внешней помощью, чтобы он почувствовал облегчение. Таким образом, заинтересовать его. Себе самому, да? Чтобы он выполнял это не ради там, как сказать ему, там, каких-то целей еще, а просто чтобы тебе самому было хорошо. Чтобы ты, понимаешь, чтобы тебе самому, то есть чиститься, любить себя, лелеять там и так далее. Просто вести его в нормальную страсть, чтобы он начал желать плодов, результата, привить какой-то вкус вообще к жизни. Какой-то вкус к страсти, к жизни вообще, к каким-то стимулирующим действиям. Начать его сжигать в нем нормальную страсть, вкус к жизни. Что если он?
Если он, ну, пожилой, там, за 70. Сейчас такое наблюдается, очень многие жалуются, что родители просто неадекватны. Были нормальные, становятся неадекватными. Очень агрессивными.
Неадекватные, в смысле, сенильных психозов, да?
Да, да. Очень много людей жалуются. Врачи говорят, это депрессия, так они определяются. И не лечат. Говорят, сдавайте.
Медикаментозно лечится, ну, в смысле, юридически. Они медикаментозно лечат это?
Да, оглушают и все.
Поддерживающие терапию.
А потом, да, опять
же. Еще тяжелее, да, вводят?
Да, и начинается опять, вот как вы говорили, там бросается, дерется, бьет все. А страшно.
Да, в Аюрведе в Сатваджи таким пациентам применяют терапию, принимают интенсивную, пациентам, которые находятся в тамасе в глубоком, применяют интенсивную физиотерапию. Интенсивную физиотерапию, то есть моделируют ему, вплоть до того, что моделируется психоз человека, ну, как бы в лабораторных условиях, то есть не неконтролируемый взрыв. То есть создается ему моделированный психоз для того, чтобы... Потому что любая депрессия, любое такое состояние, это что? То есть если мы говорим о депрессии. То есть депрессия любая, это пружина. Да, это...
Это
определенная пружина, которая... Это ядерный заряд, который находится внутри. Да, то есть с моделированным психозом, раз. Второе, сначала. Второе, терапия, интенсивная физиотерапия. То есть интенсивный горячий массаж, горячий, в зависимости от человека. То есть нужно смотреть, да, у кого зависит, какая проклятие. Либо масляный, такой тонизирующий, либо горячими травами, то есть, либо то есть, какая-то интенсивная терапия. Плюс потом попеременно с интенсивной терапией, релаксирующей терапией, контрастом. Возбуждающая терапия, потом ширадара, то есть специальный отвар там на голову льют и так далее. Там опять, и так далее. Тонизирующая, успокаивающая, контрастная терапия идет, аюрведическая. А вначале, если нужно даже, если человек в глубоком тамосе, моделируют ему психоз, вплоть до того, что его сильно пугают. Типа палатка с медведем. Если человек в депрессии, то есть депрессивного типа, не в растении. То, ну, в аюрведе даже такие методы есть, как сильно напугать. Палатка с тигром на веревке. Где-то в учебниках просто читал, так делали раньше. Говорят, дедушка, зайди в ту палатку, ну, который потерял вкус к жизни уже такой, из какого читал. Первый мир. Сначала вначале дело двинулось к мертвой точке вообще. Для этого попеременная терапия. Заводят в этот самый его. Вот, а там тигр на веревке, но веревки не видят его. Дед начинает бросать палку, убегать начинает из палатки. Там его ловят, начинают, то есть процесс пошел, меховик запущен, начинают его раскачивать. Потом релаксация, потом опять согревающий горячим маслом массаж его, то есть такой, в 4 руки или в 6 рук его. Труд. Опять же, конкретный случай нужен. То есть опять этот психоз, он может быть таким крайним, может быть легким, да. Парашют где-то спустить. Ну я шучу, ну просто я не в данном конкретном случае. Просто моделируется психоз, если это депрессивно. Если это психопатического типа, то наоборот, какое-то глубокое релаксационное состояние, похожее на внутриутробное, создается ему. Если у него наоборот психопатический, у него тип такой перепадочный, то ему наоборот создается состояние, близкое к памяти внутриутробной такой, глубокого расслабления, чтобы его сознание было... пыталась счастье, но не медикаментами, то есть не современными медикаментами, а транквилизаторами. Нормально. То есть выводит тоже. Принцип такой. Из тамоса нужен толчок какой-то.
А в Рике нет такого?
Пока нет.
А в Беларуси?
В Белоруссии нет. В Москве, когда мы, если получится сделать, то снова в следующем летом будем делать. То есть тут же еще в аюрведе, мы когда в следующем занятии поговорим о терапии, там есть такая отрасль аюрведы, как нерациональное лечение. То есть лечение мантрами. То есть здесь очень важно в таком состоянии со стариками, то есть как медикаментозное, не медикаментозное, то есть физиотерапия, медикаментозное лечение, также важно лечение с помощью огненных ритуалов и мантр. То есть мантры и тантры используются. Ну, деда сажают в комнату, да, закрывают его, и браманы читают мантры. Или огненные ритуалы проводятся, и читают просто мантры. Сколько нужно? 2-3 часа в день. То есть эта пелена тамоса, она пробивается в непрекрасный момент. Звук, лечение звуком, лечение цветами, цветотерапия. Цвета, которые компенсируют вот эти вот цвета, как компенсирующими цветами. Да? То есть цвета, которые компенсируют у него то, с чего он бесится. Да? То есть ему что-то не достает, он дискомфорт испытывает. И цвета можно с помощью цветов и звуков компенсировать ему эти части, из-за чего его рвет на части этого пенсионера. То есть те части ему заполняют, да? которых ему... Потом цвета, запаха, терапия, да. Но это все хорошо, когда дело сдвинуто с мертвой точки. ароматерапия, светотерапия, звукотерапия. Может быть, в Голландии, в Махариши. Махариши Аюрведа клиника. Надо узнать. Мы не точно идти. Вот это все, что я хочу, связано с нерациональной терапией. Да. Тантра, тантра, ритуал. Шаманя, да, то есть. Тантра, ну, почти шаманизм, да. Шаманя. Часто, может быть, часто так бывает, где-то в большинстве случаев. В большинстве случаев синильных психозов и вообще психических заболеваний, то это определенная одержимость. Поскольку психический иммунитет слабый, всегда есть духи, которые пользуются другим телом живого существа. Чаще всего у стариков при синильных психозах это не у собственной воли. То есть его воля подавлена, как у растений, как у растения, как овощи. Здесь есть элемент населения, через него действуют какие-то другие живые существа. То есть не важно, как бы, квалифицированного эвтического терапевта, именно психотерапевта, который классифицирует это именно таким образом, тогда нужно церемония экзорцизма и защиты. Его потом специальными мантрами, такими побрякушками, амулетами, которые этих духов, которые его терзают. То есть они, во-первых, сгоняются оттуда, потом психический иммунитет усиливается различными там тантрическими всякими штуками, чтобы последствий рецидивов не было. Тогда тоже уже можно лечить. По сути, вот даже не говоря о пенсионерах, вот этот вот человек, да, кандидат номер один, да, на то, чтобы его телом, потому что духи относятся как бы, к категории тамоса. Не хорошие там какие-то, а духи, которые мы знаем, которые не спустили, которые желают как-то воспользоваться телами других живых существ. Поэтому в тамосе различные ненормальные психические проявления человека, депрессии, социально опасные, являются всегда следствием взаимодействия с духами. И все. Здесь вопрос только один. В первую очередь, номер один. При любой болезни мы знаем, что первый шаг в лечении болезни – это устранение этих факторов. То есть убрать, уничтожить и залечивать человека, устранить фактор, который вызывает болезнь. Это первый шаг в лечении любой болезни, как в западной, так и в восточной медицине. Человек, он, например, кушает много соли, например, у него гипертонус из-за этого. То в первую очередь, когда мы следуем пациенту, спрашиваем, да, какая причина болезни. Пытаемо обнаруживаем, что он ест очень много соли. То есть мы бесполезно лечить гипертонию, если он ее ест. Мы говорим, что человек вообще не будет есть больше соли. Потом лечим его дальше. Здесь, в первую очередь, убираем из него действия духов. После этого все остальное делаем. Ну, то есть, очень важно для человека поместить. То есть, действия, да, в радости, но поместить его нужно в благостную атмосферу. Потому что в тонасической атмосфере, сами понимаете, что в тонасической атмосфере от влияния духов невозможно избавиться. Благостная атмосфера. Благостная атмосфера. Благостная атмосфера – это как минимум, чтобы в помещении жгли ладан, чтобы была дымовая завеса. Дымовая завеса ладана была в доме. Чтобы в доме ладан – это то, что в церкви поп. Благовония какие-то жечь, да? Раз. Чтобы в доме не было рядом с этим человеком продуктов разложения материи и плоти. Да, чтобы рядом с человеком не было посуды, из которой он ел, не помытой, и в которой он ходил в туалет по большому или маленькому, рядом не стоялось. Через которых, соответственно, и происходит контакт. Да? Чтобы тело человека было чисто, чтобы на нем не было экскрементов, да, на теле следов. И чтобы не было руки и рот после еды, то есть были помытыми, чтобы там не было остатков пищи. Значит, именно через них происходит контакт. Дальше, чтобы... находились какие-то освещенные картинки, иконы и так далее, чтобы в помещении тихо, но постоянно играли мантры. А если он будет это самое, просто надо говорить так надо. То есть звук, дальше запах благостный, дальше вкусы, да, вокруг, чтобы были, чтобы не было вкусов тамостных вокруг него, и у него тоже самого, когда он есть. Дальше формы благостные. Все пять источников вкуса нужно постараться сделать. И комната самочистая, да, чтобы там собачьи кошечки тоже не ходили и не делали свои дела. Просто... смоделировать ему психоз. Но у него смоделировать ему стрессовую критическую ситуацию. То есть либо это будет реальное в жизни, либо во время какого-нибудь сеанса глубокого расслабления и так далее. То есть высвободить, потому что явно, что есть какая-то патология определенная, воспитание там или раннего развития и так далее. То есть нужно смотреть сейчас за человека, эту проблему нужно вытаскивать. Ну тогда, потому что это свое. Со своим всегда хорошо. В этом смысле, когда что-то попадает к нам в сознание, внутрь. То есть это всегда воспринимается как свое собственное. Даже если это плохое, ты все равно это держишь этим. Ты не гордишься, но как-то дорожишь в этом смысле. И давайте дальше рассмотрим. Две характеристики личности. Да, мы знаем человека. Две характеристики личности. Доша и гуна. Нельзя их смешивать. Ни в коем случае не считайте, что доша и гуна каким-то образом связаны друг с другом. Это разные вещи. Да? Можем так сделать, что вот человек это некая функция. Да? Доша это будет то, что откладывается по горизонтали, а гуна то, что откладывается по вертикали. Доша не определяет того, это человек интеллектуал, хороший, плохой, да? Священник, может быть, человек, который, например, находится в сатва-гуне, он может быть любой доши, понимаете? То есть гуна это то, что по вертикали, а доша это то, что по горизонтали. Это разные характеристики. То человек вата-доши может быть и в сатва-гуне, и в тамасе, и в раджасе, понимаете? Человек пита может быть и в сатве, и в тамасе, и в раджасе. Сатва, из тамас, раджас, из сатва. Один доша. Человек, который будет там пита, он может быть и сатва, и в тамас, и в раджас. Разные характеристики. Можем дать характеристики, да, короткие такие, в виде афоризма. Скажу, что примеры веду. Как всегда будет человек, который находится в разных, имеет разные пракрити. Здесь даже не доша, можно говорить, а пракрити. Пракрити. Доша, пракрити. И нет такого, что если человек вата, значит он обязательно будет плохой. Нет. Это просто пракрити, это просто тело. Гуна это вера. Поэтому человек, например, вата пракрити, вата сатви. Говорите, это кто? Это ученый, который что? Ученый, энтузиаст, новатор. Сангвиник, да? Если темперамент говорить. Оптимист, позитивист. Друг человек, идеалист, друг всех живых существ, которого все в жизни хорошо. Это не Кощей Бессмертный явно, да? Это кто? Доктор Эболит, скажем так. Доктор Эболит — это больше будет Капха. Потому что медицина больше связана с Капхой. Капха больше страдания проявляет. Вата Сатва — это генератор благостных идей, учений и так далее. Ну, можно так сказать, но какой-то более Дон Кихот часть. Здесь будет какой-то более... Да. Какой-нибудь худой, истощенный, какой-нибудь там йога-скет.
Паганель.
Паганель. Ну, можно сказать, да. Он больше страсти будет. Он любил очень много перемещаться. Ну, можно сказать, Паганель, но это больше похоже на какого-то, знаете, такого аскета худого, йога, сценической конституции такой. Да. Дальше вата в раджасе — это кто? Одно слово можно дать ему. Это тусовщик. Который любит везде тусоваться, как сегодня модно говорить. Это человек, который любит везде ездить, любит компании, все новое, да, но при этом это все происходит ради самих этих компаний, ради перемещений, понимаете? Он ходит на тусовки ради тусовок. Он просто любит, чтобы было все, то есть цветное в лунопарке, то есть все было, все горело, мелькало. Это искусство, кино, музыку, все интересно ему. Не обязательно будет направленное на благо всех живых существ и на его собственное благо. Просто потому, что все мелькает, лампочки горят. Он везде, где это все будет, интересно, все, он везде туда будет ходить. Вата в тамасе. Это любитель различного рода экспериментов, однако минус, со своим сознанием. Нет, это будет... Это любит скорость. Во-вторых, вата в тамасе — это человек, который любит... Это наркоман, который любит не просто, да, который любит различные галлюциногены, эксперименты со своим сознанием, забывая, ради чего он все это начал. Очень справедливый. Это миротворческие силы. Это называется, в древности их называли раджа-риши, или святые цари. Или самураи, например, да, в хорошем смысле. Никогда они уже пришли в упадок, а самураи, которые, помимо всего прочего, они не боялись смерти, они сражались, при этом были очень сильными интеллектуальными эстетами, знали там искусство каллиграфии, представление букетов, поэзии, чайной церемонии. То есть внешне по нему никогда, если бы выводили стоящего такого воина благородного в обычной одежде, ему нужно было сказать, что он какой-то святой или священник. Но при этом он был просто... Ну, не был амбал такой здоровый, как морской пехотный. Но он был внешне очень такой, мог быть, пузиком, похожий на какого-нибудь. При этом он был очень... Мечом мог... Не знаю, что сделать. Александр Невский был такой. Дальше, следующий, Пита в Раджасе. Александр Македонский. Это человек, который тоже может быть очень доблестным, да, но это цель его какая? Очень земная и корыстная. Даже если он хочет просветить по Азии, да, он хочет так, чтобы просветить, чтобы потом стояли его бюсты везде. Назвать их Александром, да? Александрией. То есть ради себя, ради плодов это делать. Сталин? Нет, Сталин это в Танусе. В Раджасе это можно так назвать. Это завоеватель. Идеал это можно назвать Александр Македонский. Чингисхан тоже. Но есть определенное благородство, нельзя сказать, что нет. Но оно имеет уже корыстный мотив. Теперь томасическая капха. Это деспот. О, питта. Томасическая питта. Это самодур, деспот. Нет, самодур и параноик. Который угнетает, угнетать ветеран. Сталин, Гитлер. Гитлер рассмешанный, он еще немножко похож на вату. Там он употреблял за один день около... Сколько там таблеток он ел каждый день? Различных. Галлюциногенных всяких стабилизаторов. Он менял одежду, по-моему, 14 раз в день. Чистую одевал. У него появлялась маленькая вот такая вот черная точечка. Он постоянно переодевался, через каждые там 2 часа переодевался в чистую одежду постоянно. Строгий вегетарианец, чистый вообще. Постоянно переодевался и ел свои какие-то таблетки. Смешан. Раджас, Тамас. Следующий там, Капхов, там это Капхов Сатви. Пример такой. Это вот эти даосистские статуи таких даосов, куда которые так стоят, соединяют небо и землю. Форма медицинского Будды зеленого. Да, такого полненное сострадание. Да, это учитель, врач. Это такие люди, которые объединяют конфликтующие стороны, как вода. Да, объединяющие. Послы мира, да, то есть нереальным состраданием обладают. Раджасическая капха – это люди, которые это такие капиталисты, буржуи, которые очень любят накапливать богатство, вещи, собственность, да, копят.
Да, меценаты,
а? Меценаты, да, можно сказать, которые имеют, да, все это. Да, и при этом отдают меценаты. Те, кто копят постоянно и смотрят на все предметы с точки зрения, как бы мне это получить, то есть тратят деньги и проявляют страсть в этом направлении. Коллекционеры, да, то есть такие, что копят и не делятся. И каждый человек смотрит как на то, что потенциально он может мне дать. Что ты мне можешь дать? Ничего. Типичный представитель, это такой. А, помните, сказка была про как 7 шапок сшил одному? Там шапки сшил такие на всю голову. Мультик был такой. Приходил, он такой толстый, такие губы были. Типичный представитель такой, у него такие губы. Да, он пришел, а можешь там с этой штучки сшить мне там одну шапку? Могу, а две можешь, да, и могу. Три толстяка, помните?
Да.
Этот капха в Раджасе.
Дальше. Сорос.
Сорос, не знаю. А Сорос никакие не давал. Гранты.
А Леберт кто?
Леберт, это который был мэр города Вентпилса, да? На нем много было, он хорошие вещи делал. Например, мне нравятся пальмы на набережной, там чувствую, как в Испании себя там. Плиточка. То есть он сделал для людей много. У него он вместе. У него в Раджасе и в Сатве, отчасти, потому что это смешанные мотивы.
Он был.
Сейчас. Сатва в Раджасе? Сатва. Сатва Гуна. Я сейчас говорю про доши сейчас. О! Да, я сейчас говорю про доши. Я говорю вам про сатву в Тамасе, да? Я говорю про капху сейчас. Извиняюсь, я говорю про капху сейчас. Я сейчас про капху говорю, а не про доши. Да. Сатва. Еще раз. Сатва Гуна. Человек. Нет, я имею в виду человека с капха. Здесь пракрити. Означает человек с капха пракрити, имеющий тело в капха пракрити. Может быть, может находиться в трехгуне его сознания. Понимаете? Человек, который имеет конституцию тела Раджа, Раджа Гуна. Дошло? Может быть, сознание его может быть. Разные характеристики личности. И теперь томатическая капха. Это человек, который кто? Их можно назвать, что они близки уже к растительной форме жизни. Да? Люди растения, можно сказать. И они своей вот этой вот ленностью, инерцией. Ленностью, такой ленью, инерцией, физической, физической, а также апатией, да, они заражают других людей вокруг. Они заражают других людей. Они как похожи на гангрену. Ты попадаешь в их поле, в их биополе, становишься такой же. В детстве читал книжку такую Питера Бригеля. Ой, не Питера, Питер Бригель, который последний единорог. Там был такой персонаж, как мамаша Фортуна. Там был такой бродячий цирк. Она была страшная колдунья, и она собирала разных таких животных странных себе. И она всякими мистическими сучарами обладала. Она их за деньги показывала публике. И у нее была такая склонность, у нее была какая-то такая старая, странная балалайка. И она начинала на этой балалайке играть такую песню заунывную, что все приходит в упадок, молодость, страсть, красота, все придет, все умрут. То есть такую заунывную песню начинала петь. Когда любые живые существа, которые были радостные, такие, они когда попадали вот в этот эфир, когда начинала эту песню петь, они начинали сразу сереть. Этот персонаж был главный, это был единорог. Вот. И она когда она была бессмертной там, и так далее, когда она попала, ее там как-то случайно, специально там, попала к этой волшебнице, она как только она услышала, как она вечером сидит на своей балалайке и начинает песни играть по вечерам, она сразу же начала чувствовать, как она забывает, что она принадлежит к роду бессмертных единорогов, посмотрела на себя, что белая шерсть, которая светится звездочкой, начинает становиться как у простого осла, рог перестает блестеть, и она начинает чувствовать себя простым смертным животным. Но и только входит в такую депрессию вообще дикую. Вот когда человек начинает с человеком в томатической капке общаться, он вот попадает в такое поле. Сразу можно почувствовать.
Правители какие-то не бывают.
Правители, они не бывают никем во всех жизни. Они не бывают никем. Они бывают теми, кто лежит просто дома. И они любят, очень эти люди, критиковать всех вокруг. И говорить, что эти плохие, у них нет никаких интересов, ни хобби. Я не понимаю, зачем они живут. Они просто существуют. На телевизоре любят сидеть, очень говорится, а, все опять эти плохие. Все.
Долго жить.
Они могут долго жить, как ни странно.
Да.
Обломов? Да, Обломов относится к Тамосу. Как ты к Тамосу? В следующей лекции мы в начале лекции почти в течение 15 минут разберем